В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуминский, на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Ножей было больше. Новые подробности трагедии в грузинской школе.
Мы, сторона защиты, уверены в том, что это совершили не только двое наших подзащитных.
Помилованный номер один. В Сухуми продолжают кипеть политические страсти по поводу освобождения Георгия Лукава.
Все согласны с этим?
Да!
Требования, отставка президента, все согласны с этим?
Да!
Сшить на живое слово. История поэта Ирины Гачашвили, соединившая Тбилиси, Цхинвали и Москву.
Вышла недавно моя книга под названием «Остановившееся время». Я перевезла с Пастернака и нынешних моих сокурсниц.
Все это, а также как и почему задержали в Чечне правозащитник, руководитель чеченского мемориала, рубрики «Голоса», обзор прессы и картинки с выставки и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
США не планирует возвращать на Кубу своих дипломатов. Сеул может снять санкции с Пхеньяна во время Олимпиады. Израиль нанес 3 удара по сирийской территории. США не планируют возвращать на Кубу своих отозванных дипломатов. Об этом в интервью Associated Press заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он отметил, что Вашингтон не хочет ставить под угрозу здоровье сотрудников дипломатической миссии в Гаване и не исключает повторения так называемых акустических атак. «Я встречался с жертвами и их семьями. Меня беспокоит их здоровье и благополучие», — сообщил Тиллерсон. Ранее сенатор-республиканец Джефф Флейк рассказал Associated Press, что сотрудники ФБР не нашли доказательств акустических атак на американских дипломатов на Кубе. Флейк подчеркнул, что информацию об этом он получил на секретном брифинге ФБР. Впервые об акустических атаках на Кубе средства массовой информации сообщили в августе прошлого года. Сообщалось, что из-за них более 20 американских дипломатов на Кубе испытывали проблемы со здоровьем. Среди симптомов – потеря слуха, головокружение, шум в ушах и головная боль. После этого посольство США в Гаване приостановило обычную процедуру выдачи виз. Госдепартамент выслал из Соединенных Штатов 15 кубинских дипломатов. Южная Корея рассмотрит вопрос о временном снятии санкций в отношении Северной Кореи, если это необходимо для облегчения приезда делегации из КНДР на Олимпийские игры в Пхёнчхане, передает Reuters. Представитель Министерства иностранных дел Южной Кореи сообщил на брифинге во вторник, что Сеул рассмотрит эти предварительные шаги вместе с Советом безопасности ООН. Ранее в ответ на ядерные и ракетные испытания Пхеньяна Сеул запретил ряду высокопоставленных северокорейских чиновников въезжать в страну. Сегодня в приграничной деревне Пхан-Мунджон состоялись первые за 2 года прямые межкорейские переговоры. По их окончании КНДР заявила, что отправит на Олимпиаду в Южную Корею спортсменов, группу поддержки и делегацию высокопоставленных чиновников. Представитель делегации Южной Кореи рассказал, что Сеул предложил, чтобы делегации обеих стран прошли на играх вместе. Вот что сказал глава делегации КНДР Ри Сонгвон.
Мы приехали на эту встречу с серьезными и искренними намерениями. Рассчитываем, что нам удастся добиться серьезных результатов и сделать таким образом первый подарок в этом году нашим братьям, которые возлагают большие надежды на эти переговоры.
В Чечне во вторник утром был задержан руководитель местного представительства правозащитного центра «Мемориал» Аюб Титиев. Он поехал на встречу с другом в селе Майртуб Курчалоевского района, но до точки назначения так и не добрался. Когда друг Титиева не смог до него дозвониться, он поехал на встречу и увидел правозащитника на мосту в окружении полицейских. Позднее задержанного доставили в отделение полиции в Курчалое. Адвоката, который приехал из Грозного, несколько часов не пускали к Аюбу Титиеву. В РОВД утверждали, что задержанного в здании нет. Когда защитнику все же удалось поговорить с задержанным, выяснилось, что его обвиняют в хранении наркотиков. В МВД Чечни утверждают, что у Титиева нашли пакет со 180 граммами вещества со специфическим запахом марихуаны. Сотрудники мемориала связались с главой президентского совета по правам человека Михаилом Федотовым и уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Новая газета отмечает, что Аюбу Титиеву неоднократно угрожали в связи с его правозащитной деятельностью на территории Чечни. Он возглавил местное представительство мемориала после убийства Натальи Эстемировой.
Эхо Кавказа. Новости.
Израиль нанес 3 удара по сирийской территории ранним утром во вторник, используя самолеты и наземные ракеты. Об этом заявили представители армии Сирии по государственному телевидению. Сирийская сторона утверждает, что израильские самолеты выпустили ракеты в районе Аль-Кутайфа около Дамаска из воздушного пространства в Ливан в 2:40, и что сирийская система ПВО попала в один из самолетов. Затем Израиль выпустил наземные ракеты с оккупированных галатских высот, но сирийская оборона сбила эти ракеты, заявили представители сирийской армии. Пресс-служба армии обороны Израиля отказалась комментировать заявление Сирии, хотя в августе прошлого года глава израильских ВВС сообщил, что его самолеты наносили удары по Сирии примерно 100 раз. Израиль, как правило, не подтверждает или не отрицает такие операции. Израиль пообещал не допустить использования сирийской территории для создания баз Ирана или передачи высококачественного оружия ливанской группе «Хезболла», которая помогает Дамаску подавлять восстание, продолжающееся уже 6 лет. В своем заявлении сирийская армия повторила предыдущее предупреждение о серьезных последствиях авиаударов и повторила свое прошлое обвинение в том, что Израиль использует атаки для поддержки воинствующих группировок в Сирии. В Польше сегодня отправлены в отставку ряд ведущих министров, в том числе министр иностранных дел Витольд Ващиковский, министр обороны Антоний Мачеревич и министр окружающей среды Ян Шишко. Как отмечает Reuters, эти шаги предприняты для улучшения отношений с Европейским Союзом, который обвиняет Варшаву в том, что она нарушает принцип верховенства закона.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Первое предварительное судебное слушание по делу об убийстве 2 школьников состоялось сегодня в Тбилисском городском суде. Сегодня также стало известно, что в ходе драки, в которой погибли подростки, был ранен еще один школьник. О новых обстоятельствах трагедии Мзия Парисишвили.
Сегодня, когда близкие 2 погибших подростков поминали 40 дней после их смерти, защита обвиняемых в их убийстве 2 несовершеннолетних в Тбилисском городском суде ставила под сомнение объективность расследования. На первом предварительном судебном слушании 3 адвоката прежде всего поставили вопрос об изменении меры пресечения для их подзащитных с предварительного заключения на освобождение под залог. До начала заседания адвокат Тарел Кокабадзе сообщил журналистам, что в ходе завязавшейся драки между учениками 2 школ в центре Тбилиси на улице Хорава 1 декабря был ранен еще один подросток, но об этом следствие умалчивает.
Следствием не установлено, кто ранил 3-го подростка. Есть еще множество деталей, о которых следствие не может нам предоставить информацию. Следственные органы не дают ответы на вопросы, которые волнуют общество, пострадавших и нас, сторону защиты.
Еще один адвокат Эка Матерашвили, в свою очередь, сообщила, что согласно заключению судебной экспертизы, у убитых на телах отмечаются гораздо больше ножевых ранений разных размеров, чем об этом говорится в деле. Мы, сторона защиты, уверены в том, что это совершили не только 2 наших подзащитных. Реально там было гораздо больше ножей, чем на сегодняшний день установлено следствием. На данном этапе к делу в качестве орудия убийства приобщены 2 ножа. Защита изначально предупреждала, что оспорит доказательства обвинения и потребует их исключения из дела. Адвокаты также пытаются приобщить к делу собственные доказательства и результаты альтернативной экспертизы, для проведения которой намерена подключить независимых экспертов из-за рубежа. Оказавшись в плотном окружении журналистов, прокурор Звиат Пхакадзе напоминал представителям СМИ, что не может оглашать подробности дела. Речь идет о несовершеннолетних. Для них в Грузии с недавних времен действует отдельный уголовный кодекс. По словам прокурора, из-за этого следствию пришлось уложиться вместо 90 в 40 дней. Но это не повлияло на полноценность и качество расследования, заявил прокурор Звиат Пхакадзе.
По делу допрошены 120 человек. Проведены 20 экспертиз. Их результаты сегодня нами предоставлены в суд. Что касается утверждений защиты о том, что следствие было проведено необъективно и неполноценно, это ложь для введения общества в заблуждение.
По словам прокурора, по факту ранения еще одного подростка идет отдельное расследование. Предварительное слушание в Тбилисском городском суде начался во второй половине дня и длилось около 3 часов. Свою позицию о приобщении к делу доказательств, предоставленных сторонами, а также об изменении меры пресечения задержанным подросткам, судья объявит завтра, 10 января. Завтра же, как ожидается, станет известно, когда суд приступит к рассмотрению дела по существу. Судебный процесс с учетом Уголовного кодекса несовершеннолетних должен пройти в течение 6 месяцев. Именно столько времени можно по закону содержать несовершеннолетних в предварительном заключении. После резонансного убийства старшеклассников грузинские власти, наряду с объективным полноценным расследованием, обещали вплотную заняться проблемой насилия среди подростков. На начальном этапе в целях предотвращения аналогичных инцидентов в школах ужесточены меры безопасности и контроль, а у зданий школ часто можно увидеть патрульные экипажи. Сия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в Грузии? С обзором прессы из Тбилиси Владимир Унанянц.
Экстрадиция бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на родину становится все более реальной после вынесения ему 5 января обвинительного приговора. Об этом пишет газета «Резонансы». Как утверждает автор статьи, об этом все чаще говорят как в Тбилиси, так и в Киеве. В частности, украинская прокуратура не исключает, что вердикт Тбилисского городского суда может послужить основанием для высылки лидера украинской оппозиции. Как заявил изданию заместитель главного прокурора Грузии Георгий Георгадзе, в ведомстве ждут решения украинских коллег.
Прокуратура Грузии сделает все для того, чтобы любое лицо, которое признано виновным в нарушении закона, предстало бы перед грузинским правосудием. Все необходимые документы для экстрадиции Михаила Саакашвили пересланы в следственные органы Украины. Сейчас решение за украинской стороной. Будет ли удовлетворен запрос и произойдет или нет его экстрадиция в Грузию.
Издание отмечает, по мнению некоторых грузинских экспертов, экстрадиция бывшего президента Грузии в интересах украинских властей, так как это самый простой способ отстранить Саакашвили от политических процессов в Украине. В то же время этот шаг может стать головной болью для грузинской мечты, так как экс-президент не будет тихо сидеть в клетке. При этом «Резонансы» со ссылкой на российские СМИ пишет, что процесс экстрадиции уже запущен и произойти оно может в ближайшие 3 месяца. Со своей стороны адвокат Гела Николаишвили считает более правдоподобным срок до 1 года, если вообще экстрадиция состоится.
Решение суда никак не повлияет на процесс экстрадиции. Более того, я считаю, что решать этот вопрос будут не в Киеве и не в Тбилиси. Это прерогатива игроков другого уровня. Тех, кто привез Саакашвили в Украину, кто его назначал на руководящие должности там, кто позволял ему передвигаться без паспорта по разным странам. Именно они решат, будет он экстрадирован, депортирован или нет. Но даже если процесс экстрадиции будет запущен, то понадобится месяцы, а возможно и год, для того, чтобы документы прошли все инстанции.
Семья Тамерлана Мачеликашвили, тяжело раненого в ходе спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря, требует его отправки в одну из клиник Берлина. Об этом пишет интернет-журнал «Сова». Родители утверждают, что получили согласие немецкой больницы на лечение их сына. Отец 19-летнего парня Малхас Мачеликашвили обвинил Министерство здравоохранения в сокрытии информации о том, что клиника в Германии готова принять Тамерлана. По его мнению, причиной может быть давление на Минздрав со стороны МВД и спецслужб или финансовые проблемы, поскольку стоимость лечения достигает 200 тысяч евро. Малхас Мачеликашвили предупредил, что готов пойти на крайние меры, при этом дал понять, что в сложившейся ситуации виновно государство, но не его граждане.
Чеченцы численностью в 1 миллион боролись со 146-миллионной Россией. Боролись, несмотря на свою малочисленность. Я не хочу идти против Грузии, против моих братьев и сестер. Даже если я потеряю 10 детей, я этого не хочу. Но не надо меня вынуждать. Я ничего не прошу. Но как они погубили моего сына, пусть также отвезут его в берлинскую клинику, сделают так, чтобы он заговорил, или сами что-нибудь скажут. А может, они боятся, что мой сын о чем-то знает и потому обрекли его на смерть.
Как отмечает Сова, адвокат семьи Цира Джавахишвили требует, чтобы Минздрав опубликовал переписку с зарубежными клиниками. Ранее сообщалось, что немецкие и австрийские врачи не смогли принять пациента, а от лечения в турецких медучреждениях отказались сами родственники пострадавшего. При этом министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко пообещал, что все расходы возьмут на себя власти. В настоящее время Тамерлан находится в реанимационном отделении одной из тбилисских клиник. При этом, как пишет агентство IPN, мать Тамерлана Мачеликашвили, Аиза Маргушвили, обвиняет власти в том, что они позволили подозреваемым в терроризме людям долгое время жить в Панкисском ущелье и свободно передвигаться по всей Грузии. По ее словам, эти люди были известны в Панкисе под совершенно другими именами.
«Я тоже знала этих парней, значит, и мне надо было выстрелить в лоб. Я спрашиваю у правительства, если они были виновны, зачем им позволяли свободно находиться в Тбилиси и в ущелье целых 2 года? Я требую ответа. Чеченцы и в Тбилиси, и в ущелье оказывают гостеприимство своим соотечественникам. Если это преступление, я первая виновна. Эти люди играли тот футбол и ходили в мечеть. Если у них была связь с Чатаевым, то в чем виноваты мой ребенок и я? В том, что мы жили среди них? Мы знаем их под другими именами и фамилиями».
Издание «Нет-Газеты» пишет о назначении парламентского секретаря президента Анны Долидзе в Высший совет юстиции и реакции на это правящей партии. В частности, председатель парламента Грузии Иракли Кубахидзе назвал решение главы государства печальным.
«Печальным событием является в целом то, что на те должности, которые подразумевают независимость, будь то судья Конституционного суда или судья Верховного суда, или же член Высшего совета юстиции, президент регулярно выдвигает своих сотрудников. Это очень плохая тенденция».
Анна Долидзе с 2004 года возглавляла Ассоциацию молодых юристов Грузии, а с 2006 года активно участвовала в кампании, главным требованием которой было наказать высокопоставленных чиновников, подозреваемых в причастности к убийству банковского служащего Сандро Гергвлиани. С 2007 года она продолжила обучение в США, где в дальнейшем занималась педагогической деятельностью в различных университетах. В мае 2015 года Долидзе была назначена заместителем тогдашнего министра обороны Тины Хидашели, а в феврале 2016 года Георгий Маргулашвили выдвинул Анну Долидзе на должность судьи Верховного суда. Но в июне того же года парламент отклонил ее кандидатуру, после чего Долидзе стала парламентским секретарем президента. Осенью того же 2016 года Анна Долидзе участвовала в конкурсе на должность судьи Европейского суда по правам человека, но правительство Грузии не ввело ее в окончательный список из 3 кандидатов. Представляя ее в качестве нового члена Высшего совета юстиции по президентской квоте, Георгий Маргулашвили отметил, что в 2012 году после смены власти в Грузии у всех было ожидание, что судебная система качественно изменится, но она так и не завоевала доверие общественности. Высший совет юстиции, являющийся главным координирующим органом судебной системы, состоит из 15 членов. В состав совета входят председатель Верховного суда, 8 судей, избранных конференцией судей, а также 6 членов, не являющихся судьями, 5 из которых избираются парламентом Грузии, а одного представляет президент. За последние годы решения Высшего совета юстиции о назначении и освобождении с должности судей неоднократно становились объектом острой критики со стороны гражданского сектора и оппозиции. При этом «Нет-Газеты» отмечает еще один момент, который вряд ли понравится правящей партии. Вместо Анны Долидзе парламентским секретарем президента станет Анна Нацвлишвили, до последнего времени возглавлявшая все ту же Ассоциацию молодых юристов и часто критиковавшая действия правительства и грузинской мечты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня утром в Чечне исчез глава регионального представительства правозащитного центра «Мемориал» Аюб Тетиев. Позже выяснилось, что он задержан правоохранительными органами Чечни, находится в Курчелоевском ОВД. Что произошло, почему и как, все подробности этой истории мы пытаемся выяснить у представителя Совета правозащитного центра «Мемориал» в Москве Александра Черкасова. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Вадим.
Александр, уже известно, что Аюб нашелся в Курчелое, уже появилась информация, что, то есть признали правоохранительные органы Чечни, что он был ими задержан. Что еще известно к настоящему моменту?
Ну, то, что Аюб Салманович Тетиев, руководитель грузинского представительства правозащитного центра «Мемориал», находится в Курчелоевском РОВД, мы знали уже где-то в середине дня. Дело в том, что сегодня утром он не приехал на работу, и когда мои коллеги начали его искать, выяснилось, что он должен был в селе Майртуп в 9 утра встретиться со своим знакомым. Этот знакомый с Аюбом не встретился, пытался ему звонить, Аюб не брал телефон. Он поехал навстречу. И между двумя селами, Курчуло и Мартук, увидел машину Аюба, рядом машину полицейскую. Человек 5-6 полицейских обыскивали машину Аюба. Он пытался было подойти, но Аюб сделал знак «не надо». А потом машины уехали в сторону Курчелоя. Знакомый решил, что Аюба доставили в Курчелое в сферу РОВД, и точно, там ему удалось выяснить, что Аюб находится в РОВД, а машина была просто видна во дворе. Марка, цвет, все совпадало. Туда выехал наш адвокат. И тут началась еще большая ерунда. Адвокату начали говорить, что Аюба Титиева в Курчелоевском РОВД нет. Несколько часов врали. Понадобилось вмешательство уполномоченного по правам человека Москальковой и главы комиссии по правам человека и развитию гражданского общества Федотова для того, чтобы сначала неофициально, а потом и официально признали, Аюб находится там. Где-то к 5 часам пополудни замминистра внутренних дел Чечни генерал Абти Алаудинов признал, что Аюб Титиев находится в Курчелоевском РОВД, к нему допустят правозащитников, общественную наблюдательную комиссию и адвоката. То есть порядка 6 часов без всякого оформления, в нарушение всех и всяческих кодексов, те самые 180 грамм марихуаны, которые у Титиева в машине нашли, никак не были легализованы. Этим мы заботились сильно во второй половине дня. Адвоката не допускали, то есть следственные действия все проводились в отсутствие адвоката, который стоял все это время у порога РОВД. Дело, очевидно, сфабриковано. Я знаю Юбу Титиева много лет. Он человек верующий, и он человек очень спортивный. А Юб Титиев и наркотики – это две вещи несовместные. Кроме того, это уже не первый случай. Напомню, что Руслана Кутаева активисты из Чечни осудили якобы за наркотики после того, как он провел круглый стол, посвященный депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. А потом тоже якобы за наркотики осудили корреспондента «Кавказского узла», одного из последних независимых изданий, дававшего информацию из республики, Жалауда Гириева. У того тоже якобы нашлась марихуана в особо крупном размере.
Саша, расскажите...
Кирилл Удинов когда-то предлагал такой способ борьбы с врагами, с ваххабитами. Но выясняется, что не только с ваххабитами так можно бороться. Сейчас оформляется задержание Титиева, следователь будет ходатайствовать об аресте. Ну, ясно, что предстоит долгая борьба.
Саша, что это такое, по-вашему? Если это операция запугивания, то зачем врать, да? Если это прихоть власти, то почему именно сейчас? Или здесь есть какая-то та логика, которую мы не понимаем, и она, в общем, доступна только с пониманием местных реалий?
Александр Сергеевич Есенин, Вурпин, математик, логик, один из основателей правозащитного движения в Советском Союзе, говорил: не ищите логику там, куда вы сами ее не клали. Может быть, мы потом поймем. А сейчас, если стоит что понимать, то только одно. Дело сфабриковано, это очевидно. И сфабриковано достаточно грубо, но поскольку в Чеченской Республике такие дела потом поступают на штамповочную линию, предстоит борьба. И солидарность в этом борьбе очень нужна. Похитили, по сути дела, потом, правда, легализовали человека, который много лет своей жизни отдал на защиту прав других людей. Это замечательный человек. Нельзя, чтобы он... Нельзя, чтобы он оставался в заключении. Это больно всем нам, но это, в общем, касается и всех. Да, это запугивание, но я думаю, что найдется достаточно много людей, которые из солидарности будут защищать не только Аюба, но и дело, но и его дело. Аюб Цитиев стал руководителем Грозненского отделения представительства мемориала после убийства Наташи Истемировой. Он прекрасно понимал и прекрасно понимает, что это такое. Он очень хороший, очень сильный человек. Я ему желаю сил. Желаю солидарности.
А, Саша, вот вы сказали уже, что он стал возглавлен мемориал после 2009 года, после убийства Наташи Истемировой. Оно, насколько я помню, тогда довольно многие сотрудники и вы настаивали сами на том, чтобы деятельность мемориала в Грозном, ну, была минимизирована, да, скажем так. А как протекала эта деятельность потом? Мы видим все-таки, что мемориал каким-то образом все-таки там функционирует.
Ну, понимаете, тогда значительную часть наиболее тяжелых и проблемных дел взяли на себя замечательные люди из сводной мобильной группы правозащитников, которой руководил Игорь Каляпин. Но мы знаем, что уже несколько лет, как сводную мобильную группу выжили сначала из Чечни, а потом и из Ингушетии. Дела-то есть не только такие резонансные, можно про многие дела вспомнить, а, извините, вроде бы банальные бытовые сюжеты с жильем, когда на одну квартиру выдано несколько ордеров, а дела русских жителей Грозного, которых еще очень и очень много, у которых тоже есть проблемы. Наши коллеги из Грозного занимались и такими делами. А дела когда-то исчезнувших, а сопровождение страсбургских дел. Много чего, много очень важного. Насчет резонансных дел. Но я знаю журналистов, которые были вынуждены выехать из России достаточно надолго после того, как они засвечивались в каких-то резонансных делах в Чечне. А Аюб Цитиев не был замечен в таких делах, но, поверьте, его работа была не менее важна. Надеюсь, что мы еще за работой встретимся. А пока прошу не забывать в эти вроде бы праздничные и вроде бы еще каникулярные дни о том, что продолжается все, в том числе и беззаконие.
А как складывались все это время отношения с властью в Чечне, ну, которая, казалось бы, вообще никак не должна складываться у мемориала? И тем не менее, все-таки работа продолжалась. Как вам это удавалось?
Отношения с властью, после 2009 года отношения с властью у нас сводились к судебным процессам, вроде тех судебных процессов, которых Рамзан Кадыров пытался обвинить Олега Орлова в клевете, после того, как Олег Орлов заявил об ответственности Кадырова за гибель Наташи Истемировой. Или упоминание мемориала в ряду других организаций, которые вредят светлому делу, за которое ратуют чеченские власти. Это были отношения в стиле «я скажу, как мы с тобой будем, мы с тобой никак не будем». Но вот, к сожалению, случилось и так.
И, наверное, последний мой вопрос. А были ли какие-то признаки того, что, в общем, как бы с мемориалом решено уже, ну, извините за такой цинизм, уже окончательно закрыть вопрос в Чечне?
Не знаю, есть ли решение об окончательном закрытии какого-либо вопроса. В таких случаях вряд ли предупреждают людей: слушай, ты ходи опасно, то с тобой может что-то случиться. Вот первый рабочий день в году, и приехали. Кто же знал?
То есть никаких сигналов не было, и, в общем, это действительно, ну, такой вот внезапно...
Я не знаю об этих сигналах. Все вышли на работу, и выяснилось, что Аюб на работу приехать не смог.
Будете ли вы эвакуировать людей сейчас из Чечни?
Так, вопросы о планах я считал бы некорректными. Если они не предупреждают о своих действиях, зачем нам предупреждать о своих? Я скажу другое. Сейчас нужна работа по правовой защите нашего коллеги, которого пытаются обвинить по сфабрикованному уголовному делу. И этой работой мы займемся.
Спасибо. 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 Напоминаю, с нами на прямой связи из Москвы был представитель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми с Хинвали половины девятого вечера с региональным выпуском новостей Амина Умарова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил на пост своего парламентского секретаря Анну Нацвлишвили, сообщает пресс-служба президента страны. Место парламентского секретаря президента стало вакантным после того, как Маргвелашвили назначил Анну Долидзе членом Высшего совета юстиции. Представляя нового секретаря, президент отметил, что грузинское общество знакомо с деятельностью Анны Нацвлишвили как юриста и защитницы прав человека, а также как обладательницы одного из самых принципиальных и важных голосов в судебных и правовых процессах, сообщает агентство «Новости Грузия». Контртеррористический департамент Службы государственной безопасности на основании постановления суда сегодня задержал в Ахмета гражданина Грузии Зураба Идаидзе. В его доме в село Омало прошел обыск. По информации СГБ, на этапе следствия установлено, что задержанный Зураб Идаидзе вместе с Зурабом Гарнакашвили прибыл в турецкий город Хопа для помощи Ахмеду Чатаеву и членам его группировки. Задержанный вместе с Зурабом Гарнакашвили доставил Ахмеда Чатаева и членов его группировки из временной жилой квартиры в Хопа к турецко-грузинской границе на машине до участка зеленой линии Карнати-Марадиди. Следствие ведется по статье «Финансирование терроризма, обеспечение террористической деятельности иной материальной поддержкой или ресурсами», что наказывается лишением свободы на срок от 17 до 15 лет, сообщает портал «Грузия онлайн». Доктор юридических наук Ладо Чантурия, экс-посол Грузии в Германии, приступил к исполнению обязанностей судьи от Грузии в Европейском суде по правам человека. На церемонии принесения клятвы присутствовали президент ЕСПЧ, судьи, представители судебного секретариата, передает «Новости Грузия». Чантурия был избран на пост судьи ЕСПЧ от Грузии Парламентской ассамблеи Совета Европы 10 октября. Сменив на этом посту Нону Цуцория, Чантурия будет исполнять обязанности судьи 9 лет до 8 января 2027 года. Выбрать судью ЕСПЧ от Грузии удалось лишь со второй попытки. Отбором кандидатов занималась специальная комиссия во главе с министром юстиции. В январе 2017 года Совет Европы отклонил всех трех представленных кандидатов. Комитет по подбору судей ЕСПЧ признал их квалификацию недостаточной. Второй список кандидатов Совету Европы из Грузии был направлен в сентябре. На заседании 29 сентября комитет принял решение рекомендовать кандидатуру Чантурия на вакантную должность судьи ЕСПЧ от Грузии. Срок полномочий судьи ЕСПЧ от Грузии Ноны Цацория истек в январе 2017 года. Однако его продлили после того, как комитет ПАСЕ не поддержал представленных Грузией новых кандидатов. На проведение президентских выборов бюджет Грузии выделит более 39 миллионов лари, более 15 миллионов долларов, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии страны. Уточняется, что на избирательное мероприятие государство потратит еще около 28 миллионов лари, и еще более миллиона лари уйдет на подготовку работников к выборам, сообщают местные СМИ, передает Вестник Кавказа. При этом расходы на телевизионную рекламу избирательных субъектов превысят 2,2 миллиона лари, а на финансирование представителей избирательных субъектов будет выделено более 7,5 миллиона лари. Президентские выборы в Грузии назначены на октябрь 2018 года. Сумма единовременной выплаты при рождении ребенка в Южной Осетии увеличена с 5 до 10 тысяч рублей. С января 2018 года сумма выплат для матерей увеличена на 100%, сообщила замглавы Министерства здравоохранения и социального развития самопровозглашенной республики Наира Сиукаева, сообщает Кавказский узел со ссылкой на местные СМИ.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Помилованный номер один. В Абхазии главной темой остаются бурные события минувшей пятницы, когда в парламенте обсуждали итоги работы комиссии по расследованию законности помилования заключенного Георгия Лукава. А у стен парламента звучали радикальные призывы к отставке президента самопровозглашенной республики. Итоги политического кризиса подводит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Все три выходных дня после прошлой пятницы, да и сегодняшний рабочий день, темой для обсуждения номер один в абхазском обществе были события 5 и в ночь на 6 января. Итак, вернемся в ту временную точку, на которой я закончил свой репортаж на «Эхе Кавказа» в 8 часу вечера 5 января словами, что после оглашения решения парламентской комиссии на площадке перед парламентом не стало менее многолюдно. Что же происходило дальше? Прежде всего, мгновенной реакции интернет-пользователей, оппозиционно настроенные, были явно разочарованы. Да укомплектовать Конституционный суд и передать материалы разбирательства в него, предложить президенту освободить от должности до решения Конституционного суда главу своей администрации, гора, мол, родила мышь. Такое же настроение царило и в основной массе собравшихся перед входом в парламент. И вот к этой наэлектризованной и не желающей расходиться массе людей вышел председатель, закончивший в тот вечер работу парламентской комиссии, бывший министр внутренних дел республики Рауль Лолуа. Он заявил:
«Лично я призываю всех здесь проводить бессрочный митинг. Сколько надо будет стоять, сколько надо будет решения принимать, здесь будем принимать это решение. Все согласны с этим? Требования, отставка президента, все согласны с этим?»
Многоголосое, раздававшееся раз за разом «да» в ответ на это не должно вводить в заблуждение. Кричали, конечно, не все собравшиеся там. С оппозиционно настроенными смешались к тому времени и подошедшие с другой стороны здания от входа в администрацию президента. Стояло перед парламентом и немало сотрудников правоохранительных органов. Около полуночи Лолуа вновь обратился к собравшимся.
«Начинает формироваться новые силы оппозиции. Происходит объединение. Сформирован штаб. Штаб практически начал свою работу и будет готовить народный сход».
Это уже означало, что надо расходиться. То, к чему призывали ранее и спикер парламента Валерий Кварчия, и парламентарий экс-президент Александр Анквап. Пространство перед парламентом стало редеть, а около часу ночи к своим сторонникам у входа в администрацию президента вышел Рауль Хаджимба. Вот в сокращении то, что он сказал:
«Дорогие мои братья, сестры, старшие наши, матеря наши, мы еще раз продемонстрировали, что мы, если народ и народ единый, то мы можем многое что сделать. Сегодня, если и нашлись единицы людей, которые хотели взбаламутить эту ситуацию, развернуть ее совершенно в другом направлении, то, к счастью, это не произошло. Я говорю вам честно, я никогда не привык врать. Если я виновен, то я сказал бы, что я виновен. Я сделал все по закону. Я говорил о том, что сегодня боль тех родителей, тех близких, которые потеряли своих сыновей от рук этого изверга, я перед ними преклоняюсь, перед памятью этих ребят. Но мы государство. Если мы действительно хотим построить страну, то мы должны жить по тем законам, которые мы сами же принимаем для себя. Другого подхода быть не может».
И так, как и год с небольшим назад, в декабре 2015-го, команда Рауля Хаджимба отбила атаку на свою власть. Нынешняя атака была, конечно, куда менее подготовленной, но в ее спонтанности, в том, как быстро поднялась волна, были для власти и свои опасности. Каковы же итоги этого январского противостояния для его основных действующих лиц? Конечно, данная история не могла не ударить по имиджу президента, не отнять у него политические очки по сравнению с тем недавним днем, когда он давал пресс-конференцию по итогам 2017 года. Упрекают его, в частности, за то, что долго отмалчивался и не вышел к митингующим 3 января. Хотя на это есть свои контраргументы. Не хотел вступать в полемику без подготовки, не взвесив как следует каждое свое слово. Рауль Луло, с одной стороны, показал, что умеет оперативно собирать массы, закрепился в сознании общества как один из трибунов и оппозиционных лидеров, а с другой – проиграл в глазах тех, кто страшится дестабилизации и кого в Абхазии в последние годы явное большинство. От сторонников же власти в соцсетях в его адрес предсказуемо посыпались обвинения, где слово «провокатор» было не самым резким. А вот Александр Анквап, пожалуй, однозначно набрал очки. Разумеется, только не среди своих закадычных врагов. Ведь миротворческая миссия, взвешенность в таких ситуациях – самая выигрышная позиция. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжим тему. Кризис, который разразился в Сухуме, продолжает исследовать в рубрике «Голоса» Анаит Гагарян.
Что вы думаете вообще о ситуации с выдачей лука в Грузии?
Не то, чтобы я там сторонник действующей власти или оппозиции, я вообще аполитичен, но, конечно же, мы отрицательно к этому относимся. Но если юридически брать, президент имеет такую прерогативу помиловать, имеет право. Ну, как гражданин, учитывая все вот эти зверства, мы, даже я могу сказать за своих товарищей, конечно же, отрицательно. Но и там стоять, я не думаю, что это к чему-то приведет, потому что обратно уже его не вернут точно. Даур Делба.
Это событие, которое даже не стоит комментировать, и должно вызывать у всех одну реакцию, негативную, по крайней мере, потому что этот человек, наверное, с нашей вот точки зрения живущих здесь, может вызывать только одно – ненависть, неприязнь, я считаю. Учитывая все то, где мы живем, и последствия всего того ужаса, который был связан с войной 92-93 года. Гаяна Оптян.
Слов нет. Раньше надо было об этом думать, если такие патриоты.
Я думаю, что такие вещи кулуарно не должны решаться. Да, и этот человек обладает информацией о том, кто его поймал, наверное, да, и, наверное, он с этой информацией поделится в своих кулуарных кругах, да, и я думаю, те люди, которые его ловили, они потенциальные жертвы в Абхазии сегодня. Артур.
Вы знаете, все время меняется у меня мнение. Сначала было одно, теперь другое. Я не политик, я в этом не разбираюсь. Но мне понравилось, как наш президент все объяснил народу в интервью, которое он давал Кураскову-Вале. Он все, по-моему, объяснил. Я тоже понимаю, что такие люди должны просто всю жизнь находиться в тюрьме и понести заслуженное наказание. Но мы не знаем много чего. Вы знаете, может быть, действительно там есть какая-то государственная подоплека. Вот Олег Нестерович Доменя правильно сказал. В решении этого вопроса, может быть, нужно было не своей собственной точкой зрения, а нужно было, мне кажется, вот действительно собрать для людей и сделать общее мнение какое-то. Светлана.
Это преступление. Как может такого человека, никто не знает, так тайком. Это может было по-другому. Начали осетинным. Это все игра. Вот она пишет, жена его почти вот в интернете, как она вытащила своего мужа. Я всю войну прошел. Кавалер ордена Леона, инвалид войны второй группы. Но это преступление, что вот это было сейчас. Едик зовут меня.
Он выносил в 15 году депутата. Еще он не скрыл. Люди знали. 6,5 года где-то держали его. Мы его кормили, поили. Братья наши попросили, когда и Карлсами в 92-м году приезжали, хорошо было помощь Абхазии.
Вы осетин имеете в виду?
Да, осетин имею в виду. Еще обменивали даже без подписи президента. В начале войны брат мой в плен попал. Его тоже обменяли на грузин. Потом 16 марта он погиб, без вести пропал. Через 20 лет ДНК мы его обнаружили. Если я поддерживаю мнение президента, что я, значит, предатель, больше меня, если кто-то абхазец есть, мой патриотизм вот здесь в душе. Скверия Тимур Заурович, Нижняя Шира.
Я бы не стала его выдавать. Руководство это виднее, наверное, может быть, какие-то международные нормы пытались соблюсти и так далее. Какие-то, ну, существует президентское помилование и на общих основаниях через комиссию. Президенты могут это сделать, наверное, на это есть основания. Конечно, он не то лицо, которое вообще можно было отпускать. И паспорт у него наш. Откуда? Кто ему выдал? Имея такой послужной список, можно ли было выдавать паспорт гражданина Республики Абхазия? Наверное, нет. Наверное, с этого вообще надо начинать. Рада.
Раскачивать ситуацию и решать какой-то политический вопрос мы не имеем права. Ну, нам неприятно, всем неприятно, конечно, неприятно. Но вы знаете, это немножко такая спорность. Если здесь предмет для спора, значит, законодательство наше несовершенно. Вот и все. Майя.
Честно говоря, я не совсем в курсе дела, почему его отпустили, зачем его отпустили. Здесь какой-то интерес очень сильный, секретный заложен, мне кажется. Александр Самсонович Кубаши.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. В Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе проходит выставка работ Карло Качарау, грузинского художника, поэта и арт-критика. На экспозиции представлены работы не только самого Качарава, но и еще трех молодых грузинских художников, как форма диалога между прошлым и настоящим. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Эта выставка напоминает личный дневник автора, в котором стены стали страницами с зарисовками, стихами, мыслями и цитатами. Центральная работа экспозиции – генерал. Образ совсем нетипичен, не похож на классического. Генерал молод, его взгляд отстранен, ощущение, что он смотрит сквозь тебя, но без надменности и даже немного печально. У этой работы форматом 3 на 3 метра непростая судьба. Карло Качарава написал ее в 1988 году, за 6 лет до своей кончины. Ему тогда было 24 года, и генерала на тот момент плохо приняли в обществе, рассказывает сестра Карло, Лика Качарава.
Над Карло смеялись, между прочим, и его близкое окружение. Меня очень обижали те оскорбления, которые пришлось нести Карло из-за его генерала. Поэтому сейчас меня особенно трогает то, что происходит с этой работой. Множество людей приходят на выставку и снимают селфи на ее фоне.
Рассказывает Лика Качарава. Она говорит, что сам Карло считал себя плохим художником, вернее, рисовальщиком. Будучи по профессии искусствоведом, он полагал, что недостаточно владеет техниками. Карло много работал при жизни, вел дневники с 14 лет, рисовал, занимался поэзией, изучал искусство. И несмотря на то, что скончался очень рано, в 30-летнем возрасте успел сделать многое. Смотря на оставшийся после него архив, говорит Лика Качарава, даже не верится, потому что при жизни казалось, что работал он вовсе не так интенсивно. У Карло было много друзей, он обладал хорошим чувством юмора, был очень коммуникабельным, говорит Лика. В то же время созданное им в определенной степени оставляет впечатление, что мир, в котором он жил, ему не очень нравился.
Даже его друзья, близкие, удивляются тому, как созданное им демонстрирует, сколько печали он носил в себе. Никто не мог подумать, что ему удалось только подметить в окружающем мире, что он так переживал это. Его дневники ведь никто не читал, пока он был жив. Это было его личным. Сейчас же это все выглядит иначе.
Тебя учили немного правилам приличия, немного благоразумию, но больше лжи. Высокопарности, 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 с которой нужно убивать, молиться, высмеивать, для того, чтобы за столом бессмертных дедов и тебе перепал кусок, а не хлеб для полуголодных. фураж.
Это стихотворение Карло Качарава нанесено на одну из стен выставочного пространства. Куратор экспозиции Ирина Попиашвили рассказывает, как попросила уличного артиста Гогоша написать текст стихов Карло. Это и еще одно «Ночное легио».
Когда я обратилась к Гогошу с просьбой написать эти тексты, оказалось, что он знал наизусть «Ты родился у патийского элеватора». Это было его любимым стихотворением. Что же касается ночной элегии, в ней особенно хорошо прослеживается социальная тематика, которая в картинах, скажем, не так заметна. «У богатых и бедных разные боги». Я хотела, чтобы эта цитата обязательно присутствовала на этой выставке.
Рассказывает куратор. Романтического героя-генерала, как говорит Ирина Попиашвили, Карло Качарава наряду с многими другими его работами посвятил Элене Лундберг. Элена, финский искусствовед, была возлюбленной Карло. В те годы жила в Петербурге. По информации, имеющейся у семьи Качарава, Элена собирается приехать в Тбилиси до закрытия выставки, которая запланирована на 20 января. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу рубрику. Переводчики соединяют мир, сшивая словами его распавшиеся части. Родиться в Тбилиси, вырасти в Схинвале, учиться в Москве, вернуться снова в Тбилиси, помнить Схинвале. Известная грузинская поэтесса Ирене Гачишвили рассказала Жанне Тарханову о своих осетинских корнях и любви к Схинвале.
Очень великая, вы всем известна, это великая фамилия, знаменитая, и несет свой код творческий и литературный. Я по этой линии хочу рассказать. Не мудрено, что мой дед Владимир Хатагуров, замечательный хореограф, великий осетинский хореограф, светило, так сказать, осетинского народа, видел в свет той мировую культуру осетинский танец сам, понимаете? У него есть работа, у него есть книга, к счастью. И я хочу, вы знаете, я даже никогда не ходила на танцы, но у меня есть как-то в генах. Я очень люблю и танец, естественно, и музыку, пение. И во мне это все сидит, осетинское. Я этому очень-очень горжусь. Я никогда не отрицала, даже в те времена, когда были очень такие сложности, недопоминания, которые, к сожалению, набрушивались не на нашу семью. Было такое. Ну, что делать? Это прошло, к счастью. Мы вышли из этого тени, этой тени. Сейчас мы вышли на другой рубеж, на новый этап. И я очень рада, что общаться, говорить о том... И мы должны говорить, знаете, о чем? Не о том, что нас разъединяет, а то, что нас собирает в одну ладонь. Понимаете, мы же одна семья, мы же из одной крови, из одной плоти. И нельзя нам исчезать из этой истории, из карты, потому что нас очень мало. И мало бывает очень гениальных, к сожалению. Мало бывает гениальных, хороших людей, достойных. И мы должны друг друга беречь.
Поэт, переводчик, музыкант Ирине Гочешвили закончила литературный институт имени Максима Горького в 1989 году. Она не могла не унаследовать поэтический дар от матери, поэтессы Мзии Хитагури. Но в творчестве у Ирине неповторимый почерк и собственный путь. Талант профессионального литератора ярко проявился не только в поэзии, но и в переводе произведений русских поэтов на грузинский.
Знаете, карьера у меня, к сожалению, я очень после этого, я вышла замуж, я очень скоро овдовела, у меня дочь. Я и не выходила замуж после этого, я воспитала дочь, выдала замуж, у меня сейчас уже внучка. Вот. Творческую, а там у меня было очень такое затишье. И, ну, я переводила, но вот недавно, в 2014 году, я собрала волю кулак, и с помощью моей тети и моей руководительницы, кстати, осетинка, Анаида Бесталашвили. Она переводчик, она замечательный человек, она преподает в литературном институте, она профессор, она светила, я могу сказать, она, не знаю, для нас, для грузин, для осетин, это мы должны ее носить на руках. И вышла недавно моя книга под названием «Остановившееся время». Это переводы. Я перевела с Пастернака и до нынешних моих сокурсниц. И там вошли и мои стихи. У меня нет таких, знаете, чтобы я поэтесса или что-то в этом роде. Я по профессии переводчик, и это мое дело. Я переводила Битова, грузинский альбом. Да.
Не без гордости произносит переводчик. Ирине Гочушвили совместно с Мзеей Хитагури подготовили к изданию поэтический сборник. Собрали произведения современных грузинских и осетинских авторов, уроженцев Южной Осетии. В феврале, совсем скоро, ожидается выход в свет антологии «Аллилуйя».
Чьи произведения вошли в этот сборник, в эту антологию?
Зиха Тагури, Наиры Бепьевой, что-то Дарбуашвили есть такой, очень замечательный, оттуда. Пошли и мои стихи, кстати, тоже. Так что мы над этим работаем. Творческая жизнь как-то идет, но... Хотелось бы больше, потому что пока у меня есть сил, возможность, я хотела бы еще как-то поработать с осетинскими, именно с осетинскими авторами, понимаете?
Что этому мешает? Это политика или дипломатия, финансовая проблема, что?
Финансовая
или организационная?
Это, по-моему, организационная. Финансовая – это конец. Это последнее. Творчество – это такая вещь, которую нельзя и невозможно помешать в политику. Это невозможно. Спутать ни в коем случае. Абсолютно невозможно. Это огромное заблуждение. И нельзя людей из-за политических соображений, хотя и можно там как-то, понимаете, как-то доказывать что-то, но когда человек пишет, когда человек чувствует, когда человек влюблен, когда пишется ему, он лирик, понимаете, он романтик. О какой политике может быть речь? Политика – это любовь.
Творчество и искусство были неотъемлемой частью семьи Гочушвили.
Папа был актером, он был заслуженным артистом Грузии, Джемал Гочушвили. Он работал в Цхинвальском драматическом театре имени Хатагурова. Потом после вот всех этих событий в Пестиат переехал в Тбилиси и по сей день этот театр, грузинский театр, часть которой носит имя, тоже надо записать, Иване Мачабелю из села, деревни Тамарашени, это близ Цхинвали. Он был замечательным переводчиком. Он первый из первых перевел Шекспира на грузинский язык. Это самый великий, что ни на есть, как переводчик, я могу это подтвердить, Шекспира. Он был Шекспировидом, он переводил с английского.
Детство Ирины Гочушвили прошло в Южной Осетии.
Была бы возможность и такое, вы знаете, попасть как бы в сказку. Я родилась в Тбилиси, но выросла в Цхинвале.
По уютным цхинвальским улочкам и скверам Ирине ходила в музыкальную школу, которую будущая поэтесса закончила по классу скрипки.
Когда училась, я еще была одаренных детей в музыкальной школе. Я еще и работала в Южно-Осетинском камерном оркестре под управлением Леонида Чикоева. Я помню очень хорошо наши гастроли в Орджоникидзе, тогда еще в Орджоникидзе. Это замечательная пора. И мы были удивлены, мы были рады. Мне даже не было приблизительно 17-18 лет. Я заканчивала школу.
Вы добрали психологи литературную, да?
Литературную, потом я перешла в литературный институт имени Горького. И я в Москву поехала со скрипкой и с гитарой. Я не оставляла Цхинвали. Никогда в жизни. Даже после того, как я приехала в Москву, поступила в литературный институт имени Горького, на факультет перевода тоже. Цхинвали – это мой город. Это самый главный город моей жизни. У кого-то может быть Париж, может быть Лондон. Для меня это Цхинвали. Потому что Цхинвали – это уголок счастья, уголок моего детства. Где я научилась дружить. Моя первая подруга была Заринка Харевова, которая, к моему великому несчастью, недавно скончалась. Моя соседка Сахагу. Мы жили на Мамсурово, это жил в массиве.
До какого года?
До 89-го года.
На стыке эпох, в разгар обострения грузино-осетинских отношений, семья Гучашвили переехала в Тбилиси.
Я последний раз была в Чернобыле в 2002 году. Это было столетие, посвященное моему деду Владимиру Ходокову. Это был огромный юбилейный концерт, событие, тогда был президентом.
Вознесенский, Ахмадулина, Евтушенко, Битов, Григорьева, Соколовская и Лев Озеров, Высоцкий, Полетаева в переводе Гочешвили зазвучали на грузинском. Ирине Гочешвили – кавказская женщина, остроумная и самоотверженная, с искренней улыбкой и горящим, пронзительным взглядом карих, смеющихся глаз. Удивительно тонкий и ранимый человек. Мастер слова – с неиссякаемым вдохновением повествует в своем творчестве о том, что людей объединяет. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.